Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Столичные власти и гражданские активисты согласовали маршрут марша за честные выборы 4 февраля. В тот же день состоятся митинги в поддержку кандидатов в президенты Владимира Путина, чьи акции окажутся убедительнее. Власти Казахстана назвали имена организаторов беспорядков в городе Жаноузен и коррумпированных местных чиновников, действия которых способствовали массовым протестам. Насколько убедительна версия следствия? Участники Всемирного форума в Давосе обсуждают перспективы выхода из мировой экономической рецессии. Какими могут быть итоги этого обсуждения? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 26 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. О намерении участвовать в акции «За честные выборы» 4 февраля в центре Москвы заявили уже более 20 тысяч пользователей социальной сети Facebook. Сегодня стало известно, что минувшей ночью городские власти согласовали протестное шествие и митинг в центре города по маршруту Калужская площадь, улица Большая Якиманка, Болотная площадь. О деталях переговоров корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Павловой рассказал политик Владимир Рыжков, входящий в оргкомитет акции «За честные выборы» 4 февраля.
Были разные совершенно позиции на старте. Протестное движение настаивало на том, что шествие должно пройти по центру Москвы, что оно должно завершиться митингом, что это должна быть важная символическая дата 4 февраля, которая выпадает на субботу. Мэрия настаивала на другом. Мэрия говорила, что нужно это делать только в воскресенье, что нужно это делать не в центральной части города. Поэтому предлагалась Фрунзенская набережная Лужники. Поэтому это была очень тяжелая ситуация, потому что люди сказали, очень многие в интернете, что что бы ни решили власти, они все равно выйдут 4-го в центре Москвы. Поэтому тяжелые были переговоры, но в конечном счете, я думаю, что решение принято в соответствии с законом, со здравым смыслом. Это хороший и взаимоприемлемый вариант. Шествие состоится, полноценное, состоится митинг. Это будет суббота, это будет 4 число. И сейчас очень важно, после того, как решение принято, и после того, как есть гарантии безопасности, очень важно, чтобы вышло как можно больше людей. Сейчас главный ключ к успеху, главный ключ к тому, чтобы требования Болотной и Сахарова были выполнены, это чтобы пришло как можно больше людей.
А какое число участников удалось согласовать? Отличается ли оно от изначальной заявки?
Заявка подана стандартная, заявка подана на 50 тысяч. Мы рассчитываем, конечно, не меньшее число, чем это. А вообще, на самом деле, чем больше придет людей, тем лучше.
Поддержат ли все члены оргкомитета митинга новый маршрут и понравится ли он участникам акции?
Вы знаете, члены оргкомитета, безусловно, поддержат все, потому что мы на оргкомитете обсуждали эти варианты. И вариант Якиманки обсуждался как один из приоритетных. Поэтому я не думаю, что не будет поддержки, поддержка будет. А что касается участников, я думаю, что людям понравится идти по одной из центральных магистралей города в сторону центра и завершить митингом на уже ставшей для нас символическим и историческим местом Болотной площади.
Правда ли, что в мэрии произошли какие-то кадровые перестановки в ходе этих переговоров?
Нет, это неправда. Это случайное совпадение, что как раз в эти дни был назначен новый начальник департамента общественной безопасности, но это никак не связано с переговорами.
Говорил политик и один из организаторов акции «За честные выборы» Владимир Рыжков. 28 января на Пушкинской площади состоится согласованный митинг гражданских активистов. Его организаторы объединились в Фейсбуке и заявляют, что митинг не партийный, выступить на нем сможет каждый желающий, и это мероприятие своего рода разогрев перед шествием 4 февраля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
В субботу на Пушкинской площади будет проходить независимый внепартийный митинг, который устраивается гражданами для граждан, говорится на фейсбук-странице мероприятия. Акция согласована в мэрии на 1000 человек. Один из заявителей митинга, востоковед Александр Цвиров, говорит о том, что на мероприятии будет открытый микрофон.
Мы, организаторы этого мероприятия, это группа «Гражданское действие». Мы немножко группа необычная, потому что, в отличие от других групп, обитающих в сети, мы встретились и организовали оказались сначала в реальной жизни, вот, и только потом стали создавать себе инструменты для работы в Фейсбуке, в ЖЖ и в других социальных сетях. Собрались граждане, которые решили, что настала пора действовать. И вот наш митинг 28 числа – это одно из наших действий, которое направлено изначально на то, чтобы демонтировать злокачественное образование под названием «Вертикаль власти». Мирным путем мы следуем принципам ненасильственного сопротивления. Митинг, который организуют граждане для граждан. При этом мы, естественно, не будем выгонять с митинга какого-либо политика. У нас будет акция «Открытый микрофон», и в рамках этой акции мы любому предоставляем слово.
Участники митинга «За гражданское действие» планируют раздать 15 тысяч наклеек с призывом «Ни одного голоса Владимиру Путину». Затем добровольцы должны будут эти наклейки распространить. Вообще, митинг 28 января – это своего рода разогрев перед шествием 4 февраля, говорит один из организаторов акции Мария Орловская.
Вначале будут выступать активисты, кто в гражданском действии, в том числе, там, например, Наталья Чернышева про народный контроль будет рассказывать, «Белая лента», Ольга Романова, Михаил Аркадьев. И это вот по 5-7 минут мы будем выступать. А потом мы делаем открытый микрофон. Вот у нас сейчас есть несколько заявок от людей, которые просто в Фейсбуке присылали, которые хотят сказать. То есть мы даем им слово дальше. Кто угодно, пожалуйста, подходите, говорите. Единственное, что, конечно, у нас позиция будет жесткая. Если там будет какой-то экстремизм или национализм, то мы будем выключать микрофон, но мы об этом предупредим. Во-первых, 4 февраля планируется, в общем, не митинг, а шествие. Мы как бы этим митингом, сказать так, мы работаем на разогреве для 4-го. Наша цель тоже призвать максимально к участию в этом шествии. 4 числа мы будем очень много листовок раздавать. Листовки, наклейки за 4-е. Призыв не сидеть на кухне, приходить и быть активным. Плюс мы вообще хотим рассказать о себе и о том, что все-таки мы всех призываем к консолидации этих протестных сил. У нас совершенно разные люди. У нас есть вот совершенно просто заслуживающая, по-моему, вообще отдельная история. Молоденькая девочка Аня Гавричева, совсем юная, которая пришла к нам первый раз на собрание и сказала: «Я Аня Гавричева, заинтересовалась политикой 24 сентября этого года. Я тот самый офисный планктон». Так вот, я, говорит, по митингам не хожу, и это не мое, но я занимаюсь наклейками и их распространением. Она человек дела.
Инициаторы акции «За гражданское действие» не хотят зависеть от политиков, говорит журналист Ольга Романова.
Митинг 28 января – это никак не может быть ни противоставлением, уж точно совершенно, митингу и шествию. Наоборот, если бывает такая странная форма «митинг в поддержку», то это оно. Я бы сказала так, тренировочный митинг. Митинг внепартийный, туда приглашаются не политики участвуют. А политичность – это, извините меня за гламурное словосочетание, тренд сезона. Люди не хотят себе политиков, люди не хотят ни слушать, ни верить. Говорят: «Ребята, Болотное – это мы. Сахаров – это мы. И почему мы должны слушать политиков? Давайте послушаем нас. Но это же нормально. Мы хотим контролировать политиков». А что будет дальше? И я их подвожу к идее, что потом они превращаются в политиков, то есть в драконов. Хотя бывает иначе. Пример Вацлава Гавела или Махатма Ганди. Люди, которые не превратились в драконов, будучи на вершине власти.
На митинг, организованный Facebook-группой «Гражданское действие», собирается и группа «Сопротивление» и символика «Стрит-арт». Ее участники изобретают креативные плакаты. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Оправдается ли расчет Кремля на поддержку работников госпредприятий и трудящихся бюджетной сферы? Об этом спорят политики Николай Травкин и Виктор Тюлькин и профсоюзные активисты Сергей Храмов и Степан Маленцов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 26 января, и в продолжение темы. Сторонники кандидатов в президенты России Владимира Путина на ближайшей неделе планируют организацию массовых акций в его поддержку. Митинг в Москве намечен на 4 февраля. Член Народного штаба поддержки кандидата Путина, лидер Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук, утверждает, что штаб не занимается организацией такого рода массовых акций, а занимается конкретной работой в пользу своего кандидата. В беседе с профсоюзным лидером я попытался разобраться в системе аргументации сторонников Владимира Путина.
Координационный штаб по поддержке кандидата Путина в президенты Российской Федерации на базе общенародного фронта, в который, в общем-то, вошел и я. Мы провели ряд заседаний, определили, значит, слабые точки, по которым необходимо нас работать с точки зрения организации поддержки кандидатов в президенты. Ездим по регионам, встречаемся с людьми, собираем наказы кандидату, собираем те слабые проблемные места, которые сегодня не решены. Судя по рейтингам поддержки кандидатов в президенты, есть некий сдвиг, значит, в сторону поддержки Путина, наверное, в том числе это работа нашего штаба.
Вы упомянули о слабых точках. Что это за точки?
Ну, это прежде всего точки социального напряжения в регионах, где какое-то недовольство людей, где было протестное голосование против Единой России. Мы пытаемся выяснить, в чем проблема. В частности, вот я, допустим, очень много проехал по Красноярскому краю. Основной вопрос, который людей сегодня волнует, это бардак, я другого слова добрать не могу, который творится с тарифами на жизнь, на коммунальные услуги. Это температура, это вода, это свет, это канализация, это тепло, это, значит, другие услуги. Рост тарифов, значит, необоснованный, необъяснимый. И управляющие компании как хотят, так и, значит, решают эту задачу. Причем местные органы власти, как правило, не вмешиваются, значит, в этот процесс, либо слабо влияют на это, что вызывает, в общем-то, недовольство людей. Ну и вроде как Путин виноват за то, что где-то там в маленьком городке выросли тарифы.
Относите ли вы к слабым точкам недовольство, связанное с результатами парламентских выборов, обвинение в том, что они были нечестными, и обеспокоенность относительно того, что и выборы президента тоже могут быть нечестными?
Понятно, что наши люди, которые организуют выборы, в том числе ведь избирательные комиссии, их там 94 с лишним тысячи комиссий, формируются на местах, значит, не без участия чиновников региональных, муниципальных, и, как правило, там работают учителя, бюджетные организации, значит, ну, какие-то представители общественных организаций, и насколько они позволяют собой манипулировать, либо давить на себя, в общем-то, настолько мы имеем разные выборы в разных регионах. Честные и нечестные выборы люди как раз судят потому, что избирают, значит, разных чиновников, они не решают вот эти проблемы, о которых я говорю, в том числе и проблемы по тарифам, по ряду других вопросов, по детским садикам, по, значит, грязным дорогам, по неустроенности наших городов. Но я могу понять людей, потому что действительно где-то наверняка были какие-то подтасовки там, либо вбросы, мне сложно говорить, значит, за руку никого не поймал. Но что касается партий, которые прошли, значит, в Государственную Думу и которые сегодня, сидя в креслах, получая народные деньги, ведут антигосударственную работу в плане нечестных выборов, я, честно говоря, не до конца понимаю. Если вы кричите, что выборы нечестные, положите мандат и уйдите из Госдумы. Однако никто мандат ложить не хочет, и все при вот таком в лоб вопросе, ну ты же недоволен, положи мандат, говорит, а кто будет работать, я же там должен отставить интересы своих избирателей. Ну тогда не кричи, что выборы нечестные.
Кандидат в президент Владимир Путин, председатель правительства и лидер партии «Единая Россия», несет ответственность за ситуацию с выборами в стране, как вы считаете?
Несут ответственность за все, что в стране происходит, в том числе и за тот бардак, который творится с тарифами. К сожалению, до каждого же мелкого района не добежишь. И, естественно, люди недовольны. Вот отсюда и протестное голосование мы получаем.
Вы мне все про тарифы, это важная тема, а я вам все про выборы. За это Путин несет ответственность, как считаете?
Значит, еще раз говорю, выборы – это следствие. Люди, когда идут голосовать и кого-то выбирать, они исходят из того, в каких реальных условиях они живут, как их вопросы решаются. А из того, что на местах вопросы конкретной жизни людей не решаются, люди идут и голосуют против. Это протестное голосование на основании тех условий, в которых люди живут.
На конец января, начало февраля запланировано во многих регионах России публичные мероприятия в поддержку Владимира Путина. Как они организуются и что штаб делает в этой связи?
Значит, мы такие акции не организуем в штабе в поддержку кандидата в президента. А вот я, как председатель профсоюза угольщиков, с учетом того, что мы плотно работаем с правительством, и за последнее время в течение вот всей работы и президентом, и правительством Путин Владимирович достаточно большое внимание уделяет решению проблем шахтеров, в частности, безопасности труда и экономики наших предприятий и перспективы. Мы поддерживаем, значит, кандидатов в депутаты Путина Владимира Владимировича. У нас в трудовых коллективах прошли собрания в поддержку Владимировича в разных регионах. Проходят разные, значит, и собрания, и митинги. Мы ведем разъяснительную работу о необходимости, прежде всего, прийти на выборы. И, во-вторых, безусловно, проголосовать за нашего кандидата Путина Владимировича.
Почему лично вы приняли решение об участии в штабе поддержки кандидата Владимира Путина?
Вот я работаю в профсоюзе и, в общем-то, на достаточно большом уровне уже больше 20 лет в Москве. За свою бытность работы мне приходилось лично встречаться и с Зюгановым, и с Жириновским, и с Явлинским в свое время, и, значит, с Мироновым, я уже не говорю про Прохорова, все они даже были у нас в офисе на Зеленом валу 64. К сожалению, ни один из них конкретно нам не помог решить ни один конкретный вопрос, кроме вот представителя правительства Путина. Исходя из того, как сложились отношения, кто нам какую помощь оказывает, мы, в общем-то, того человека и поддерживаем. Вы хотите, чтобы я выразил свою поддержку кому-то из других кандидатов, которые, кроме, так сказать, полемики и критики, ничего конкретного не сделали. Миронов был два срока, значит, даже больше, третьим человеком в государстве. Вполне мог нам помочь решить многие вопросы. От кого получили помощь, того и поддерживаем.
Иван, мы с вами неоднократно беседовали на волнах Радио Свобода, особенно когда речь идет о каких-то несчастьях, проблемах шахтерской отрасли. За то время, что Владимир Путин пребывает у власти, ситуация, кажется, не слишком улучшилась. И неужели за это не несет ответственность нынешняя власть во главе с премьер-министром?
Мы разбирались по авариям на шахте Ульяновск, по аварии на шахте Распадская, значит, и ряду других предприятий. Обвинять председателя правительства в том, что собственники на шахте Ульяновская, значит, дали команду, загрубили защиту, что привело к взрыву, да, либо на шахте Распадская прошло какое-то горно-динамическое явление, которое до сих пор не смогли определить причину взрыва и аварии на шахте Распадская, обвинять председателя правительства, ну, по крайней мере, это наивно, потому что вы дома с женой поругались, и можно обвинить председателя правительства о том, что у вас у жены плохой характер. 2011 год, допустим, да, мы добыли 336 миллионов тонн угля, что на 36 миллионов больше, чем в 2009 году, а коэффициент несчастных случаев на 1 миллион тонн добычи угля у нас составил 0,15, а на шахтах 0,34. И за всю историю угледобычи у нас таких показателей никогда не было.
Если ваш кандидат победит на выборах президента России, то период пребывания у власти Владимира Путина затянется больше, чем на 15 лет. Вас не смущает столь долгий период несменяемости власти в России?
Абсолютно меня не смущает. Меня интересует вопрос обеспечения стабильности в обществе и дальнейшего развития и динамики развития. А вот эти вот перманентные революции, они меня больше пугают, потому что мы имеем рядом Украину, где оранжевые революции приводят вот к парламентским дебатам, приводят к смене власти, и народ там живет хуже и хуже и хуже. Я же бываю на Украине, я вижу, что там происходит. Поэтому я думаю, что если Путин будет у руля столько лет, нам будет обеспечена стабильность, будет обеспечено прогнозирование. Я понимаю, что будет какое-то расстояние в обществе, где-то довольны, недовольны, но мы имеем достаточно хорошую, большую практику решения проблем конструктивно с Путиным, пока он у власти. Я думаю, что это продолжится.
4 февраля в Москве пройдет митинг за честные выборы. Не собираетесь принять участие в нем?
Нет, я в них не собираюсь, потому что я не считаю, что выборы были нечестными. Хиллари Клинтон заявила о нечестных выборах. Я не услышал такого заявления ни от одного лидера государства в Европе, чтобы они сказали, что выборы были нечестными. А то, что депутаты в Европарламенте так считают, ну, это их право. Я не считаю тоже, что выборы были абсолютно честными. Всегда есть нарушения, всегда есть ошибки, но это не дает повод выходить на улицу и кричать. Шахтеры, строители, лесники, металлурги, они работают. Им некогда ходить по площадям. А в Москве, когда есть время, нечем заняться, то можно, конечно, ходить по площадям и кричать и шуметь. Только польза от этого какая будет и насколько это нужно народу. А сидеть в Твиттере, писать всякие гадости, ну, поверьте мне, у человека, который работает у станка в забое, либо за партой, либо в научной организации, у него нет времени сидеть и писать вот все то, что мы читаем в Твиттере.
Говорил лидер Российского профсоюза угольщиков, член Народного штаба поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина Иван Махначук. Гражданские активисты тем временем приводят все новые данные фальсификации, совершенных во время выборов в Государственную Думу 4 декабря. Сегодня о результатах своего исследования в Астрахани рассказали сотрудники Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Утром к зданию правозащитного центра «Мемориал», где должна была пройти презентация, приехали сотрудники правоохранительных органов. Им поступило сообщение о заложенной бомбе. Подробнее об этих событиях «Радио Свобода» рассказала Дарья Соболева, менеджер по организации мероприятий Международного правозащитного центра «Мемориал».
Судя вот по копии, которую нам предоставил милиционер, был приказ охранять сегодняшнее мероприятие. Утром приходили собаки, проверяли зал. Милиционер дал информацию, что вчера кто-то звонил и сказал, что будет за окнами, что будет бомба. И они просто вот утром все проверили.
В течение всего мероприятия в здании мемориала дежурил полицейский. Как рассказала Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос», цель этой презентации – организовать общественные слушания и дать экспертную оценку того, как проходили парламентские выборы в регионах России, в данном случае в Астраханской области. Подобные отчеты будут представлены еще по трем регионам. Подробнее о том, почему первой для презентации была выбрана Астрахань, говорит Лилия Шибанова.
Первый регион Астрахань попал в силу того, что документы готовы к суду и, собственно, уже в суде, и поэтому более-менее мы готовы просто презентовать. Вторым регионом будет Самара, потом Санкт-Петербург и Москва. Выбрали эти четыре региона, исходя из того, что это регионы, где достаточно много было нарушений, и в то же время они достаточно типичные для России. Центральные – это все-таки обычные российские регионы. Что касается Астрахани, она действительно отличается очень грязными выборами на всех местных выборах и региональных. И нарушения идут системно с 2007 года. Мы это постоянно отмечаем в своих докладах. докладах. Пиком этих нарушений стали выборы в Государственную Думу. Этот беспредел уже хочется показать в картинках. Это нарушение по всем видам российского законодательства, начиная от регистрации кандидатов, проведения агитации и фактически, конечно, самые массовые – прямые фальсификации при подсчете голосов.
Как пояснил Олег Шейн, депутат Астраханской областной думы от «Справедливой России», нарушения начались еще на этапе регистрации кандидатов. В частности, нескольких кандидатов, баллотировавшихся по одномандатным округам, снимали с предвыборной гонки, так как, по словам Олега Шейна, в избирательных комиссиях изменяли данные в подписанных листах кандидатов и говорили, что подписи недействительны. Также организаторы мероприятия представили несколько любопытных документов, в частности, памятку для членов избирательных комиссий, в которой была ссылка на, как выяснилось, несуществующий нормативный акт. Подробнее об этом говорит Олег Шейн.
Мы всегда готовимся к контролю над выборами очень внимательно. В этот раз мы приобрели на все избирательные участки видеорегистры, то есть видеоустройство, позволяющее вести съемку. В субботу поздним вечером ради интереса решил проехать избирательным участком. Естественно, в 23.00 обнаружил тщательно работающих на них членов избирательных комиссий, а также инструкцию, где было сказано следующее. Запрещено осуществлять фото-видеосъемку как членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, так и избирателей с их согласия. Статья 151.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Нет такой статьи в Гражданском кодексе Российской Федерации вообще. То есть на избирательный участок была выдана на всех фальшивая ссылка на существующую норму права, на основании которой весь последующий день члены избирательных комиссий громко кричали, что без их согласия нельзя их снимать.
По словам Олега Шейна, в результате с избирательных участков были удалены многие наблюдатели, и это как раз привело к нелогичным итогам голосования по некоторым избирательным участкам. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 26 января, и вот главные темы второй половины этого часа. Власти Казахстана назвали имена организаторов беспорядка в городе Жаноузен и коррумпированных чиновников, действия которых способствовали массовым протестам. Участники Всемирного форума в Давосе обсуждают перспективы выхода из мировой экономической рецессии. В Петербурге открылся первый международный съезд кладоискателей. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
О намерении участвовать в акции «За честные выборы» 4 февраля в Москве заявили около 23 тысяч пользователей социальной сети Facebook. Сегодня стало известно, что городские власти согласовали протестное шествие и митинг в центре города по маршруту Калужская площадь, улица Большая Якиманка, Болотная площадь. Вице-спикер Госдумы, глава Московского избирательного штаба Владимира Путина Людмила Швецова обвинила оппозицию в травле премьер-министра и кандидата в президенты страны. На заседании штаба Швецова заявила, что сторонники Путина должны противостоять, как она выразилась, оголтелой критике премьера в средствах массовой информации и социальных сетях. Премьер-министр России Владимир Путин предлагает ввести уголовную ответственность для тех, кто нанимает на работу мигрантов без соответствующих разрешений. В подмосковном городе Химки два человека погибли при обрушении пешеходного моста. – По сообщению МЧС, надземный переход через один из городских проспектов рухнул, когда под ним проезжал самосвал, погибшие водитель и пассажир. Переговоры между НАТО и Россией по вопросу о противоракетной обороне пока не принесли существенных результатов. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь Североатлантического союза Андрес Фог Расмуссен, отметив, что в связи с этим пока не ясна перспектива проведения в мае в Чикаго саммита «Россия-НАТО». ООН выражает растущую озабоченность новыми вооруженными столкновениями в Ливии. На Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давос мировые политические лидеры и руководители глобальных компаний обсуждают пути выхода из европейского долгового кризиса. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби в начале будущей недели представит разработанный Лигой план урегулирования ситуации в Сирии в Совет Безопасности ООН.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 26 января. Продолжим рассказ о предвыборных событиях в России. Сегодня приступили к работе наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека, организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на президентских выборах, которые пройдут 4 марта. На пресс-конференции главы миссии Хайди Тальявини побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
За ходом президентской кампании в России будут следить чуть больше 200 европейских наблюдателей. 15 экспертов уже находятся в Москве, они будут руководить работой региональной сети. Еще 40 долгосрочных наблюдателей разъехались по регионам, а в день выборов, 4 марта, к ним присоединятся 160 краткосрочных наблюдателей. Рассказывая о составе наблюдателей, глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Хайди Тальявини отметила, что они представляют почти все страны, входящие в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Будут представители всех 56 стран-членов ОБСЕ почти. И ни одна из стран не может предоставить более чем 10% от общего числа наблюдателей. В первую очередь мы занимаемся анализом существующего законодательства. Мы пообщаемся с кандидатами на пост президента. Мы пообщаемся, соответственно, с главами избиркома и с гражданским обществом. А также мы будем наблюдать за последней стадией подготовки к выборам. Мы будем следить за тем, как проходят избирательные кампании и как они освещаются в прессе. Все это будет являться составной частью нашей оценки, которая будет опубликована наряду с нашей оценкой самого дня голосования.
Хайди Тальявини подчеркнула, что европейские наблюдатели работают в России по приглашению властей и Центральной избирательной комиссии, которые, во всяком случае, на словах, высказывают заинтересованность в проведении честных и прозрачных выборов. Некоторые инициативы, призванные поддержать это намерение, в частности, установка веб-камер на избирательных участках, по мнению Хайди Тальявини, могут свидетельствовать о серьезности намерений. Однако камеры вряд ли могут предотвратить злоупотребление.
Нужно посмотреть, как все это будет работать. И хорошо бы, чтобы кто-то из представителей нашей комиссии посмотрел, как будет работать подобная новая система голосования. Веб-камера показывает только то, что можно увидеть глазом, но на самом деле есть более интересные вещи, которые камера не фиксирует. Например, как производится подсчет голосов, как, соответственно, они потом протоколируются, как результаты голосования на избирательном участке перемещаются на следующий уровень, каким образом хранятся эти данные, кто имеет к ним доступ.
Члены миссии европейских наблюдателей останутся в Москве до середины марта, чтобы, как пояснила Хайди Тальявини, понаблюдать за ситуацией, которая последует за выборами президента. Предварительный отчет наблюдателей станет известен на следующий после голосования день, а подробный доклад появится спустя 2 месяца после выборов. Глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заверила, что отчеты наблюдателей будут независимыми, честными и объективными. Именно в ангажированной и субъективности оценок критики чаще всего обвиняют европейских наблюдателей. Подобные обвинения звучали и после совсем недавнего доклада миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека, в котором давалась оценка парламентским выборам. Эксперты, в частности, отмечали, что российские власти не создали надлежащие условия для справедливой состязательности, а чиновники всех уровней вмешивались в избирательный процесс. В докладе говорилось о том, что голосование было смещено в пользу правящей партии, о чем свидетельствует зависимость избиркомов, необъективность эффективность большинства средств массовой информации. Это, по мнению экспертов Бюро по демократическим институтам и правам человека, не обеспечило необходимых условий для справедливой состязательности на выборах. Отчет европейских наблюдателей о парламентских выборах в России в МИДе назвали предвзятым, в Центризбиркоме – политическим, а в «Единой России» заявили, что доклад имеет целью подрыв силы российской власти. Несмотря на это, Центризбирком пригласил наблюдателей поработать на президентских выборах. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В четверг на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы прошли дебаты о российских выборах. Изначально планировалось, что дискуссия завершится принятием резолюции. Однако ПАСИ решила не проводить голосование. Из Страсбурга сообщает специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Швейцарец Андреас Гросс, готовящий по заданию ассамблеи доклад о том, как Москва выполняет свои обязательства перед Советом Европы, рассказывал коллегам, что, по его мнению, вывело людей в России на улицу в декабре и выведет опять в феврале. Это были люди в политическом смысле сильно уязвленные тем, что они увидели на съезде «Единой России», показанном на всю страну. Там два человека, занимающие самые важные должности в системе, президента и премьер-министра, попросту решили поменяться креслами. Они не приняли во внимание то, что вообще-то на время между выборами они одолжили власть у народа, что это не их частная собственность, которой можно поменяться. У многих появилось чувство, что они вообще исключены из процесса. Появилось чувство уязвленного гражданского достоинства. Многие люди начали обсуждать это в интернете, и там же, в интернете, многие заявили, что теперь они примут участие во внимательном наблюдении за выборами 4 декабря. Некоторые парламентарии рассуждали о том, какова была причина столь массовых нарушений на думских выборах, справедливо полагая, что от этой причины во многом зависит и то, повторятся ли эти злоупотребления на президентской кампании. Британский консерватор Брайан Бинли предложил свой анализ того, почему избиркомы занимались фальсификациями. По-настоящему нужно задаться вопросом, имел ли место обширный заговор, направляемый сверху с целью подделать результаты выборов, или же нарушения были вызваны взращенными в советское время привычками в тех людях, которые, оставаясь по сути советскими аппаратчиками, заседали в избирательных комиссиях. Если это был заговор, то выглядел он жалким и явно провалился. Правящая партия получила серьезный пинок. Она потеряла 77 мест в Госдуме, опустилась на 25% в рейтинге и еле-еле получила половину голосов избирателей. Как говорил про подобную победу герцог Веллингтон после Ватерлоо, мы чуть было не сбежали. Следовательно, нарушения были скорее вызваны культурными привычками, присутствующими у госуправленцев среднего уровня и чиновников в избиркомах, и порожденными образом мышления, характерным для ушедшей эпохи. Именно за то, что «Единая Россия» прошла декабрьские выборы с потерями, зацепился временный глава российской делегации в ПАСЕ, жириновец Леонид Слуцкий. По его словам, его лидерство в делегации как раз и является явным примером успехов оппозиции.
Какая же доминанта «Единой России»? «Единая Россия» потеряла в Государственной Думе более 100 кресел, потеряла конституционное большинство, и это в результате свободного волеизъявления граждан России. Сегодня делегацию Российской Федерации здесь, в парламентской ассамблее, возглавляю я, представитель оппозиции.
Вообще, поскольку никакого решения по результатам дискуссии выносить не требовалось, многие парламентарии не очень придавали значение тому, как именно их слова воспримут коллеги. Например, глава украинской делегации Иван Попеску в своей защите российских выборов ссылался на заявление российского Центризбиркома, хотя именно это ведомство многие депутаты ПАСЕ, побывавшие на декабрьском голосовании в России, называли основным препятствием для честной кампании.
Согласно оперативных данных и средств массовой информации, за время избирательной кампании в Центральную избирательную комиссию России поступило 1686 обращений, но подтверждение получили лишь 195 из них. Оснований для возбуждения уголовных дел было всего лишь в 31 случае.
Особенно же страстно призывал коллег быть осторожными в осуждении российских властей и требований перемен глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самат Сиидов. По его словам, то, что российская власть пообещала некоторые перемены, уже большое достижение.
Теперь наши коллеги приходят к общему знаменателю, за который мы боремся. Почему же надо их огульно осуждать? Наоборот, надо поддерживать. Самое главное, самое важное, понимать, что эта страна почти что половина мира. Это страна, где солнце восходит и заходит одновременно.
Некоторые даже увидели в словах Самара Сеидова скрытую иронию, но вообще-то европейские парламентарии настроены серьезно. Они снова в ближайшее время поедут в Москву с предвыборной миссией наблюдения. И в кулуарах ассамблеи говорят, что если нарушения на президентской кампании повторятся, то уж тогда дебатов с принятием резолюции не избежать. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Мы думали, что на этой конструктивной основе можно будет довольно быстро предпринять другие шаги. Но, к сожалению, никакого ответа из Москвы не получили.
В программе «Время и мир» министр иностранных дел Грузии об отношениях Тбилиси и Москвы после решения вопроса о ВТО. Слушайте сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское. Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 26 января. О важных международных событиях. Генеральная прокуратура Казахстана обнародовала результаты расследования столкновений демонстрантов с силами безопасности 16 декабря прошлого года в городе Жаноузен. В документе Генпрокуратуры среди виновных названы как поддерживающие нефтяников представители оппозиции и освещавшие события журналисты, так и руководители городской администрации и несколько полицейских, применивших против участников протеста оружие. Защитники при этом обращают внимание, что проблемы, ставшие причиной выступлений и столкновений, власти Казахстана не решают. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
В документе, обнародованном Генеральной прокуратурой Казахстана, говорится, что в столкновениях 16 декабря прошлого года во время празднования Дня независимости участвовали бывшие сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия «Озоньмунайгаз», а на их стороне выступила, цитирую, «хулиганствующая молодежь». При этом очевидцы утверждают, что демонстранты требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда, а этого не могут добиваться от работодателей уволившиеся сотрудники, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казахстане Сергей Козлов.
По данным прокуратуры, бывший аким, глава администрации города Жаноузен Жалгаз Бабаханов и нынешний аким города Орак Сарбалеев просто воровали средства из фонда, предназначенного для оказания социальной помощи нефтяникам Жаноузене. Против них возбуждено уголовное дело. Также уголовные дела возбуждены против нескольких должностных лиц компании «Казмунайгаз», где работали нефтяники, и служащих ряда других организаций, причастных к оказанию материальной помощи рабочим нефтяных промыслов. Обвинения везде стандартные – незаконное хищение и отмывание поступающих в социальные фонды средств. Арестованы шестеро организаторов беспорядков, а также активисты оппозиционных партий и организаций. Их свыше 20 человек. Все они, по версии следствия, либо склоняли рабочих к жесткому противостоянию властям, либо распространяли материалы, разжигающие социальные рознь. В частности, арестован главный редактор оппозиционной газеты «Взгляд» Игорь Винявский и лидер незарегистрированной оппозиционной партии «Алга вперед» Владимир Козлов. Как считает руководитель филиала Коммунистической партии Казахстана в Астане Тоты Елюбаева,
власть сегодня применяет вот в судебных делах и обвиняет, значит, инакомыслящих именно по данной проблеме разжигания социальной розни. Знаете, это я считаю ненормальным явлением в обществе. Под эту статью можно подвести кого хочешь.
Наряду с этим прокуратура установила, что оружие полицейские в Жаноузене в основном применяли правомерно. По мнению Зауреш Баталовой, президента фонда развития парламентаризма в Казахстане,
на сегодняшний день очень закрыто идет расследование самих событий. До сих пор неизвестны точные причины этих событий. И на наш взгляд, сегодня власть пытается в этих событиях представить факты таким образом, как удобно ей.
Что же касается арестов активистов оппозиции, журналистов и членов организации, поддерживавших бастовавших нефтяников, то, как считает Зауреш Баталова,
это пошла зачистка, пошло устрашение народа. И, на мой взгляд, они решили таким способом политическими оппонентами разобраться. А именно, наверное, на кого они метят, это уже всем понятно, это Аблязов.
Мухтар Аблязов, бежавший в Лондон, бывший руководитель крупнейшего в стране БТА-банка, обвиняется в крупных хищениях, которые он отрицает и обвиняет Астану в политических преследованиях. Вот уже 3 года Аблязов ведет против нынешнего правящего в стране режима политическую борьбу.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Казахстане Сергей Козлов. Результаты расследования Генпрокуратуры Казахстана анализирует Андрей Грозин из Института стран СНГ.
Руководство страны решило не вешать всех собак на оппозицию, как это в начале. Во всяком случае, первые 3 недели после 16 декабря происходило. Но и разобраться все-таки в реальной ситуации отсюда и обвинения в адрес местных руководителей, руководителей филиалов Карзмунайгаза, заявление о разворованных средствах. Таким образом, очевидно, власть пытается вскрыть реальную подоплеку того, что происходило. Тем не менее, ясно, что отыграть назад полностью и сказать, что оппозиция здесь ни при чем, а внешнего фактора нет, власть не может просто потому, что будет потеря лица. Тогда окажется, что все, что говорил, например, тот же Ертызбаев, абсолютно ничего не стоит. И к версиям, которые озвучивались в руководстве страны, отношение должно быть как ничего не значащим.
Накануне председатель Хельсинской комиссии США конгрессмен Кристофер Смит подверг критике расследования по делу о беспорядках в Жанаозене. По его словам, эти действия властей были направлены на то, чтобы заставить оппозицию замолчать. Конгрессмен также считает, что недавно принятый в Казахстане закон о национальной безопасности может привести к усилению диктатуры в Казахстане. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Обозреватели европейских газет 26 января оживленно реагируют на начало работы в Давосе 42-го Всемирного экономического форума. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Эссенская газета «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» пишет: «Они снова дискутируют, влиятельнейшие боссы экономики и политики. Честь открывать форум в Швейцарии была предоставлена канцлеру Германии Ангеле Меркель, что объяснимо, так как германская экономическая модель не без оснований, пример подражания для многих, и по праву. Социально ориентированная рыночная экономика показала свою силу и устойчивость, и Германия хорошо справляется с кризисом, потому что смогла финансированием краткосрочной временной занятости удержать бизнес от увольнения миллиона сотрудников. Это было умным распределением тягот кризиса между экономикой и государством. У Германии, в отличие от Великобритании, есть солидный индустриальный базис. Финансы Германии не находятся под таким доминантным давлением нескольких крупных инвестиционных банков, а определяются структурами средних по оборотам сберегательных касс и так называемых народных банков. Социальное партнерство, в котором сильные профсоюзы добиваются от работодателей, устраивающих трудящихся тарифных соглашений, показало свою значимость в период экономического спада. Эта система развивалась в течение десятилетий, прошла через реформы и сегодня достойна того, чтобы ею гордиться. Германия является казначеем долгов других стран, но эта роль – тяжелая ноша, которая может стать непосильной для собственной ответственности Германии и ее принципа социального рыночного хозяйства. Ангелу Меркель называют в других европейских странах «госпожа нет». «Госпожа Нет» держит удар. В статье по таким заголовкам «Оснобрюкская газета» «Neue Osnabrücker Zeitung» пишет: «Ангела Меркель демонстрирует стойкость в ответ на звучащую на Всемирном экономическом форуме критику ее курса по преодолению кризиса общеевропейской валюты. И это хорошо. Альтернативных предложений звучит на элитарном лыжном курорте предостаточно, но истина проста и печальна. Хотя в Давосе и заседают экономические элиты мира, но и там никто не знает, как преодолеть кризис евро. Меркель действует осторожно и стремится к решению проблем в ступенчатом движении. Это верная тактика в попытке предотвратить большой взрыв. Многие, в частности директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, призывают Меркель увеличить вклад Германии в фонд спасения евро. Но Меркель не торопится это сделать. В Давосе она, в частности, заявила: «Мы будем защищать евро, но одного мы не хотим. Это ситуации, в которой мы обещаем нечто, что мы впоследствии не сможем выполнить. Если Германия, представляя все европейские страны, даст обещание, которое не удастся выполнить при жесткой атаке мировых финансовых рынков, то у Европы появится совершенно оголенный фланг». Среди авторитетных критиков осторожной медлительности Меркель и Джордж Сорос, который сказала Меркель в интервью немецкому телевидению: «Она демонстрирует способности сильного руководителя, что Европе во всех случаях необходимо. К сожалению, политика, которую она представляет, исходит только из стратегии самозащиты, и она, эта политика, непродуктивна. Рано или поздно сама Меркель и Германия поймут это и почувствуют последствия такой политики». Джордж Сорос считает Европу приговоренной к экономической рецессии и социальным напряжениям в будущем. Дортмундская газета «Westfälische Rundschau» предполагает, что в конце концов Меркель все же пойдет на уступки. Меркель снова должна будет отступать под давлением извне и сдавать позиции, которые удержать невозможно. И каждый раз после такого отступления будет следовать переход от сна к жестокой реальности и осознанию того, что ее запоздалая реакция еще более усугубила кризис. Конечно, Греция нуждается в прощении части долгов. Конечно, приверженность евро должна выглядеть убедительно и властно. Конечно, европейские экономические модели базируются на солидарности богатых и бедных. И, конечно, те, кто вызвал кризис, должны вносить свой вклад в его преодоление. Но наше коалиционное правительство из национального эгоизма это очевидное положение вещей долгое время отрицало. Это создавало Меркель с ее слабой правительственной коалицией некий запас воздуха для дыхания, который вскоре может превратиться для нее во встречный ветер. Немецкая экономика живет от экспорта. Ей нужны покупатели, которых немецкая промышленность без перемены курса больного Евросоюза уже в скором времени не сможет находить. В заключение обзора цитата из материала цюрихской газеты «Neue Zürcher Zeitung». Для большинства собравшихся в Давосе тамошний форум является собой идеальное место почувствовать себя важной персоной. Где еще можно за столь короткое время встретить так много крупных политиков, руководителей значимых организаций, воротил бизнеса или собственных партнеров. Но все давосские словопрения редко ведут к судьбоносным событиям мировой истории. Тамошние страхи перед противниками глобализации и надежды тех, кто чувствует себя реформаторами, все же явно преувеличены. В Давосе мир не будет изобретен заново и не будет сколько-нибудь заметно изменен. Но сам форум давно уже стал уникальным местом дискуссии, чем-то большим, чем простая ежегодная встреча сильных мира сего. И это очень украшает международный имидж Швейцарии.
Обзор европейской печати подготовил корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербурге открылся первый международный съезд кладоискателей. Участники собрания намерены создать Федерацию приборного поиска России и инициативную группу по подготовке проекта закона о приборном поиске. Деятельность кладоискателей в России является спорным промыслом, который многие историки и археологи считают браконьерским. У проблемы в эфире «Радио Свобода» говорит бывший руководитель поисковых отрядов Петербурга Георгий Сац.
В мои полномочия входило регулирование и планирование всех работ на территории Санкт-Петербурга, поисковые работы и параллельные им моменты. Некоторые вопросы связаны были с археологическим наследием, так же, как и разработкой законов и поправок. Я в этом участвовал. Что можно сказать по поводу людей, которые занимаются кладоискательством? Есть две категории. Первая – это люди, которые этим занимаются профессионально, но их очень немного. Основная масса, с которыми приходилось пересекаться, встречаться в лесу, это люди, которые как марки собирают, собирают монетки, но они их не на рынке покупают, они ходят по старым деревням, распаханным полям вдоль старых дорог и собирают медики, которые там иногда встречаются. Стоимость этих предметов на черном рынке, она копеечная. Сам я занимаюсь поиском с 1989 года официально, а предметов старины за все это время не находил. Ценные памятники, могильники и все прочее, которые подвергаются разграблению. Для этого металлоискатели, в общем-то, и бесполезны, и не нужны. Там люди работают уже по документам, картам или по опросу местных жителей, что там можно. Костяные бусы назвонить в могильнике 9 века. Брак металлы там через толщу 1,5-2 метра кургана ни один прибор не возьмет. Мы сталкивались по территории Санкт-Петербурга с работами вот с ГИОПом. Они очень отрицательно относились к проведению каких-либо работ. Например, английский дворец в районе Стрельна не дали работать, потому что это все считается культурным наследием, ничего трогать нельзя. Сами они неизвестно, когда туда соберутся. И самое, что поисковиков немножко коробит, что в основном для археологов те останки, которые они находят, это для них материал. Не останки людей, которые надо или не трогать, или захоронить по-человечески. Это костный материал. На этой почве есть некоторые разногласия. Тем более, что сейчас ратифицирована конвенция Госдумы по вопросу археологического культурного наследия. Конвенция международная, по которой все, что старше 50 лет, ну, короче, Великая Отечественная война уже попадает. К этому могут прикасаться только археологи. Вся поисковая работа фактически нелегальна. Мне показалось, что это как собака на сене, потому что все объекты, которые есть, обследовать, поставить под охрану, возможно, 500 лет, наверное, мы будем натыкаться на кости и черепа в лесу. Но мы тоже возражаем против неформальных поисковых объединений. Тут единственный вариант воспитания граждан. Не только таким способом можно победить вмешательство. Запретят продавать металлодетекторы. Цена просто возрастет, и штрафы, и все. У каждого правда своя.
Говорил петербургский поисковик Георгий Сац. Представители археологического сообщества, обеспокоенные деятельностью кладоискателей, обратились к российским властям с требованием требованием запретить свободную продажу металлодетекторов и торговлю артефактами. Эти требования поддержал недавно и Всероссийский археологический съезд, участники которого готовы поддержать создание Федерации приборного поиска, только при условии, если она, в частности, откажется от поиска кладов на территории археологических памятников, и если деятельность кладоискателей вообще будет жестко регламентирована законом, говорит заведующий отделом архитектурной археологии музея «Эрмитаж» Олег Иоаннисян.
На самом деле ситуация крайне неприятная. Вот эта деятельность поисковиков, так называемых черных археологов, она, в принципе, стоит вне закона. Более того, инструкциями и законами всеми использование вот этих средств аппаратных поисков разрешается только специалистам при наличии разрешительной документации открытого листа. На этом съезде речь должна идти о некоем нахождении взаимных подходов со стороны профессиональных археологов и непрофессиональных поисковиков. Их заведомо быть не может. Такая деятельность может быть только профессиональной. Потому что археологи владеют методикой исследования объекта как целого. Для поисковика существует некая находка в культурном слое. Она для него представляет безусловный интерес. Если она не очень ценная, черепочек, например, она может быть выкинута. Ее на рынок не продашь, не сдашь, ничего с ней не сделаешь. Но контекст памятника самого нарушается. Памятник – это комплекс всего. От самого слоя, даже если он испорченный, да, перекопанный, его нужно уметь прочитать. Поисковики, выхватывающие вещи из контекста, депаспортизируют их. Поэтому эта деятельность и разрешена только лицам, обладающим специальными навыками, обладающим специальными разрешениями, выдаваемыми государственным органом теперь, его дает Министерство культуры. И пускать эту деятельность на самотек категорически нельзя. Мы потеряем все памятники. Мы наводним рынок беспаспортными материалами, не сможем учитывать сами находки, сами объекты, то есть недвижимые объекты, будут безнадежно. Если не утрачены, то испорчены. Поэтому здесь речь о взаимодействии может быть только одном. Хотите взаимодействовать, вливайтесь в состав профессиональных археологических экспедиций, работайте там. Да, хотите работать со своими приборами, пожалуйста, можете опробовать их. Но не делайте этого самостоятельно. Они этого не хотят делать, потому что все, что найдено, становится достоянием государства. Хотя существует еще другая категория поисковиков. Это поисковики, которых можно рассматривать и как черных копателей, а можно рассматривать и как даже людей благородных. Поисковые отряды, которые занимаются поиском захоронений, связанных с Великой Отечественной войной. Среди них даже сейчас выделилось отдельное направление, которое занимается фортификационными объектами. И вот там среди них немало людей, работающих профессионально, и людей, которые действительно делают нормальное дело. Но их деятельность сейчас тоже либо нелегально, либо полулегально. Поставить вопрос о том, чтобы легализовать их деятельность, взять под контроль государство, наверное, надо.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 26 января подготовила корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, были археолог Олег Иоаннисян и поисковик Георгий Сац. В Петербурге открылся первый международный съезд кладоискателей. Вот так обстояли дела в четверг, 26 января 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Людям понравится идти по одной из центральных магистралей города в сторону центра.
В борьбу за пост президента Российской Федерации. Я
у ворот фокусят журналистики, стоят охранники и сотрудники ССО. Они проверяют студенческие
революция
билеты.
Революция нашей стране не нужна. Свой лимит на революцию Россия выбрала в 20-м.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».